Глава восьмая. Артемьев после долгой беседы с Курбатовым, когда они вместе просмотрели всю его жизнь, пошел на доклад к Дзержинскому. Дзержинский тут же вызвал Дубровина и устроил маленькое совещание. Курбатов остался в приемной председателя ВЧК. Артемьев порывался докладывать, но Дзержинский его остановил. «Вижу, что ваш подопечный меняет свои взгляды. Так оно и должно было быть. Мы в наследство получили человеческий материал, не всегда готовый к решению наших задач. Наше дело – обработать этот материал, донести до каждого цели пролетарской революции. Я хотел бы посоветоваться с вами об одном варианте, связанном с Курбатовым. Невольно мы получаем возможность...» Дзержинский сделал паузу, словно бы еще раз про себя продумывая свое предложение. «Нет», — сказал он, — «не будем торопиться. Я просил навести кое-какие справки. Курбатов, правнук декабриста, отец его, боевой генерал, погиб в Порт-Артуре. Генерал боевой, по нашим справкам, никогда не числился в махровых реакционерах. Семья не из богатых, но мать Курбатова... Вот здесь начинается удивительная история. По нашим справкам, она полька из старинного аристократического рода, из рода польских Радзивиллов. Это княжеская семья. Она, правда, не от основной, не от главной ветви, но род Радзивиллов в Польше – это видные люди. Она жива, сейчас в Петрограде. Я полагаю, что все связи с ее родней у нее оборваны. Об этом нам подробнее расскажет сам Курбатов. Это уточним. Не напрашивается ли в этой ситуации нечто иное, чем служба Курбатова рядовым бойцом в Красной Армии? Для нас, для наших задач. Группка нам это ясна, Феликс Эдмундович. Для этой группки стоит ли? Спросил Артемьев. Не для этой группки, я смотрю дальше. Кстати, что нам ясно в этой группе? Вам известно, кто направлял Шеврова? На допросе расскажет, ответил Артемьев. Расскажет-то, что захочет рассказать. Мы до сих пор не знаем, кто за ним стоит. Курбатов смог это объяснить? Нет, не смог. Он не знает. У меня сложилось убеждение, что ему до конца не доверяли. Молод, горяч. Дубровин притворно вздохнул и спросил. Вы предлагаете, Феликс Эдмундович, еще на одного человека увеличить дворянскую прослойку в ВЧК? Вы сами же мне за это пеняли. Мне думается, Курбатов для нас фигура неинтересная. Мало мы его знаем. А чем мы рискуем, Алексей Федорович? Спросил в ответ Дзержинский. Одним перебежчиком больше, одним меньше. Что это изменит? А если он будет работать на нас? Вы представляете себе, какие открываются через Радзивиллов возможности? Мы можем попробовать его на деле с Шевровым. Трудновато, Феликс Эдмундович. Можем упустить Шеврова. Можем и упустить, согласился Дзержинский, но подумайте о другом. Если мы возьмем Шеврова, мы будем его судить, расстреляем. Тогда с Курбатовым перекрываются все комбинации. Тогда отпускаем его в Красную Армию. А я думаю о Радзивиллах. Отовсюду мы получаем сообщение, что силы Антанты кружат над Польшей. Я знаю Пилсудского. Он не утерпит, его втравят в войну с нами. Не сегодня, так завтра. А это будет наш человек возле Радзивиллов. В Польшу сбегается побитое офицерье. Зачастили в Польшу курьеры из Лондона и Парижа. Курбатов нам там нужен. Молод. Если далеко смотреть, то хорошо, что молод. Шевров сюда больше не вернется. И сам побоится, и не пустят его. Второй раз по одной и той же тропке в таких делах не ходят. Курбатов у Радзивиллов важнее для нас, чем расстрелянный Шевров. Вы с этим можете согласиться, Василий Михайлович? Пожалуй, что так. Ваше мнение, Алексей Федорович? Я всегда за острые комбинации. Вы установили, с кем был связан Шевров по жандармерии? Жандармский ротмистр Польгунов расстрелян. Шевров работал около орехозуевских ткачей. Но, странно, несколько раз выезжал в Финляндию и там успел выдать группу социал-демократов. Провал с переброской оружия в 1917 году тоже относится на его счет. Дзержинский задумался. «Плачет по нем пуля», — заметил Артемьев. «Кто был начальником у ротмистра Польгунова?» — спросил Дзержинский. «Полковник Густав Оскарович Кольберг. Где он сейчас, установить не удалось. Бежал. На поверхности нашей бурной жизни пока не появился. Может быть, он и за границей». «Кольберг? Это интересно», — ответил Дзержинский. «Он имел касательство к моим делам. Помнится даже, что как-то присутствовал на моем допросе. Он занимался больше окраинами империи, Польшей, Прибалтикой». «Совершенно точно», — подтвердил Дубровин. «Господин интересный, из немцев и недавних, не из обрусевших немцев». Дзержинский встал и прошелся по кабинету, посмотрел на Артемьева. «Что вам рассказал нового Курбатов?» «Кое-что рассказал. О петроградской явочной квартире рассказал. Обрисовал некоторые личности. Откровенно говоря, не знаю, на кого думать. Союз защиты Родины и Свободы. Может быть, остатки этой организации? Возможно, что-то и новое. Очень уж густое офицерье». «Приглашайте Курбатова», — приказал Дзержинский. «Без него мы ничего не решим». Курбатов вошел в кабинет. Вошел четкой строевой походкой. Хорошо учили строю в юнкерском училище. Покосился на нового для него человека, на Дубровина. Бородка клинышком, очки в металлической оправе, шпак, интеллигент. Так он совсем недавно охарактеризовал бы его со своими однокашниками. А когда услышал его фамилию, дрогнул. Слыхивал о нем. Командовал Дубровин армией и даже фронт держал. А рассказывали о нем с негодованием на той петроградской квартире, что вышел из дворянской семьи. И наставник, рассказывая о ВЧК, упомянул о нем, как о противнике, опасном и умном. Дзержинский объявил Курбатову, что по просьбе Ленина ВЧК прекращает против него уголовное дело, что он свободный гражданин, что его просят дать показания как свидетеля. По просьбе Дзержинского Курбатов подробно рассказал о встречах на петроградской квартире. Рассказал, кто его туда ввел, о чем там шли беседы, и, наконец, перешел к рассказу о наставнике. «Ни имен, ни фамилий и адреса, наверное, тоже уже нет», — заключил Дзержинский. «Квартиру эту надо будет проверить. Свяжитесь, Василий Михайлович, с петроградцами. А теперь, — сказал Дзержинский, когда Артемьев вышел, — поговорим подробнее о вашем, как вы его называете, наставнике, штатский. Может быть, в чем-то обнаруживалась его военная выправка?» «Нет», — ответил Курбатов. «Я очень им интересовался. Спрашивать о нем не полагалось, но он очень отличался от офицеров, он штатский». «Какие отличительные детали костюма вы могли бы отметить?» «Всегда в черном, при галстуке, монокль». «Монокль? Это уже деталь», — подхватил Дубровин. «Деталь», — согласился Дзержинский. «Деталь. Еще раз опишите его лицо». «Я нарисую», — предложил Курбатов. Перед ним легли листок, бумаги и карандаш. Рисуя, Курбатов говорил: череп, обтянутый кожей, гладко выбрит, худое лицо, как у святых на греческих иконах, сильный, прямой, обрубленный подбородок. Дзержинский встал за спиной Курбатова, глядя, как обрисовываются черты портрета. Курбатов кончил рисовать. Дзержинский подвинул листок Дубровину. «Размножьте и срочно перешлите петроградцам. Перевернуть весь город, но найти». И опять обращаясь к Курбатову: «Это он назвал вам Шеврова и дал к нему явку? Он?» Дзержинский сел за стол, озорно взглянул на Дубровина. «Вы догадываетесь, Алексей Федорович, кто это такой?» «Нет, Феликс Эдмундович, но по вашему виду чувствую, что вы знаете, кто это такой». Дзержинский придвинул стул ближе к Курбатову. «Вспомните, Курбатов, поворошите свою память. Это очень важно. Это стоит многих пулеметных очередей на фронте. Вспомните, может быть, кто-нибудь обмолвился, может быть, косвенно, не по отношению к нему прозвучала фамилия, имя. Я вам назову его, может быть, по созвучию что-то похожее». Дзержинский сделал паузу, затем раздельно произнес: «Кольберг». Курбатов закрыл глаза несколько раз про себя, едва слышно повторил эту фамилию и покачал головой. Нет, не слышал. Такое в ушах не звучит. Дзержинский несколько разочарованно откачнулся. В его речи что-нибудь похожее на немецкий акцент вы не уловили? Очень четкая речь. Медленно выговаривает слова. Он очень правильно говорил. Дзержинский опять приблизился к Курбатову. Теперь я назову его имя и отчество. Может, имя прозвучало? Густав Оскарович. Густав, схватился Курбатов. Да-да, это я помню, я забыл. Как-то его ждали, вошел один из... Ну, словом, был там такой офицер, приходил почти всегда пьяный. Он вошел и спросил, Густава нет еще? От него отвернулись, и он понял оплошность. А может быть, никто и не реагировал на это? Он больше этого имени не повторял. А немного позже пришел этот человек. Дзержинский встал. Курбатову невольно передалось волнение Дзержинского. «Маловато, Феликс Эдмундович», — заметил Дубровин. «Достаточно», — ответил Дзержинский, указывая на рисунок Курбатова. «Портрет и имя. Густав не такое уж распространенное имя. Вы хорошо рисуете, Курбатов. Вы учились?» «Немного. У нас в кадетском корпусе был хороший учитель рисования». Дзержинский взял рисунок и отошел с ним к окну. Вернулся. Усмешка гуляла у него под усами. Дубровин выжидательно смотрел на него, ждал и Курбатов. «Кольберг Густав Оскарович. Живой его портрет. Вот она, ниточка, за которую Шеврова дергали. Жандармский полковник Кольберг посылал вас, Владислав Павлович. Жандарм направлял жандармский агент. Если бы можно было найти, как они связаны с Шевровым. Очень это нам важно. Похоже, что тактический центр в Петрограде, который мы ищем, это не только белые офицеры. Там и Кольберг замешан, а это может далеко увести. «Надо спросить Шеврова», — сказал Курбатов. Дзержинский резко перед ним остановился. «Как спросить? Он нам может ничего не сказать». «Мне скажет», — ответил Курбатов. «Я потребую у него отчета». Дзержинский наклонился через стол Курбатову. «Как я вас должен понять, Владислав Павлович? Я хочу очиститься от жандармов. И согласны помочь ВЧК?» «Да, согласен. Я встречусь с Шевровым и спрошу его. Я ничего ему не скажу о наших разговорах. Я спрошу его, как мне связаться с Кольбергом. Он обязан мне будет ответить». Он обязан мне дать явку, которой пока не имею. Вы отдаете себе отчет, Курбатов, в какое дело вы входите? Я просил зачислить меня в Красную армию. Я не вижу разницы, с чего начинать. Я обязан помочь вам. Вы мне помогли разобраться. Это опасные люди.